открывали смелостью и доблестью. Ее обживали упорством и мужеством. Она укреплялась надеждой и любовью. На ней живут дальневосточные люди. Земля первопроходцев.
Всеволод Петрович Сысоев. Его имя известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Его книги переведены на множество языков. Его биография есть даже во Всемирной британской энциклопедии. Родился Всеволод Петрович Сысоев в Харькове, детство провел в Крыму, учился в Москве, а судьбу свою связал с Дальним Востоком. Он прожил 99,5 лет и многое успел за свой век. В составе экспедиции исследовал территорию предстоящего строительства БАМа, участвовал в его проектировании, а потом занимался коренными народностями. Высокое начальство поручило ему сделать кочевых аборигенов как можно более оседлыми. Для этого Сысоеву следовало найти в Зейско-Учурском районе места для будущих поселков, чтобы земля там годилась для полей и огородов, а рядом, чтобы непременно были охотничьи угодья для людей, которые привыкли жить именно охотой. Потом Всеволод Сысоев занимался разведением пушного зверя, был главой охотничьего хозяйства при Хабаровском краисполкоме. Там-то его война и застала. Он хотел сразу отправиться на фронт, но его направили в батальон связи, стоявший под Уссурийском, где он стал начальником интендантской службы. А в 44-м перевели сначала в полк резерва офицерского состава, помощником командира взвода, а потом в медико-санитарный батальон, который присоединился к 3-й Крымской дивизии. И Всеволод Сысоев участвовал в разгроме Квантунской армии. Он рассказывал о сражениях с японцами, что обычно бывали непродолжительными, но по ожесточенности, напору, героизму и потерям не уступали боям с гитлеровцами. Рассказывал о страшных боях, когда за ночь погибало до половины батальона и, казалось, еще чуть-чуть и вообще никого не останется в живых. А после войны Всеволод Сысоев снова вернулся к работе с промысловым животным. И благодаря ему на огромных просторах Дальнего Востока в разных его уголках появились соболь, норка, бобр, ондатра. Отдельно стоит упомянуть 12-летний период, когда Сысоев был директором Хабаровского краеведческого музея, который в этот период обогатился многими экспонатами, в том числе добытыми лично Всеволодом Петровичем, и удостоился звания «Лучший музей СССР». Всеволода Петровича звали работать то в Московском институте космической биологии, то стать директором Ясной Поляны, но Сысоев остался у нас и потом жалел только об одном, что не вышло поддержать намерения Андрея Петровича Капицы, сына знаменитого академика, который возглавлял Дальневосточное отделение Академии наук и хотел создать на Хикцире национальный парк. Те, кому повезло общаться с Сысоевым, говорили, что с ним всегда было легко и интересно. Он столько знал, столько помнил, так жадно всем на свете интересовался. И, как многие, знавшие о войне не понаслышке, он мечтал о полном запрете оружия массового поражения, о всеобщем мире, о том, чтобы человечество стало нравственным и неагрессивным. Как уже было сказано, занятия Всеволода Петровича были разнообразны, и среди прочего преподавал он в Хабаровском пединституте на географическом факультете. Сам же больше всего углублялся в изучение дальневосточной природы, естественно, не сидя в кабинете, а исходив неисчислимые километры по тайге, о которой в итоге написал множество научных трудов, статей и, конечно же, книг. «Золотая ригма», «Удивительные звери», «Амба», «Светлые струи Амгуни» – они стали настоящими жемчужинами литературы, посвященной нашему краю. Краю, который он неустанно славил, чью красоту превозносил, чьих обитателей знал превосходно, будь то зверь и птаха или выдающиеся люди. Недаром Всеволод Сысоев неоднократно был инициатором установления памятников губернатору Муравьеву Амурскому, писателю Николаю Задорнову, считал необходимым увековечить в нашем крае память Николая Пржевальского, Василия Пояркова, Владимира Арсеньева и Дырсу Узалы. Самому Всеволоду Петровичу памятника пока тоже нет. Только мемориальная табличка на стене Градековского музея. Да еще один из дальневосточных зоосадов носит имя этого человека, который безгранично любил природу нашего края и сумел привить эту любовь тысячам читателей разных поколений. Сегодня вы услышите рассказ Всеволода Сысоева «Древесный разбойник». Читает артистка Марина Кунцевич. Древесный разбойник. Мингуза жила в глубоком дупле дряхлого кедра. Это была старая непальская куница, хозяйка древесного яруса смешанного леса. На ветвях высоких деревьев она чувствовала себя так превосходно уверенно, будто имела крылья. Вытянутое тело мингуза было немного длиннее метра, и при этом на хвост приходилось 2/3 длины тела. Яркой и пестрой окраской наделила природа куницу. Грубый блестящий волос верхней части ее головы, лап и хвоста был черно-бурым, спина темно-желтой, грудь золотистой, а подбородок чисто белым. Но даже под лучами солнца, когда мингуза затаивалась, растянувшись вдоль толстого кедрового сука, она так сливалась с коричневой окраской древесной коры, что становилась совершенно незаметной. Длинные стройные лапы мингузы были вооружены светлыми острыми когтями, позволявшими ей легко взбираться на деревья, даже лишенные коры. В лесу стояла та благодатная пора, когда все четвероногие отдыхают от гнуса и зноя. На земле лежал первый снег, но это еще не была зима. Приятно пригревало солнце, пахло увядшими травами и смолистой корой, пели, словно летом, дубоносы. Казалось, что вся природа нежится под ласковыми лучами яркого осеннего солнца. Присыщенные на редкость большим изобилием пищи дремали хищники, сновали доверчивые игривые белки, лениво копали в земле кабаны. Наступали сумерки, но жизнь в лесу не замирала. На смену дневным обитателям леса появились ночные – заяц и белка-летяга. Да и мингуза предпочитала охотиться ночью. Выйдя из теплого гнезда, она спустилась на землю и крупными прыжками направилась на северный склон сопки. Здесь росли густые ельники. С нижних, усохших ветвей свешивались бородатые лишайники, любимое лакомство кабарожек, маленьких безрогих оленьков. Найдя свежие следы на кабарожьей тропе, мингуза устремилась вдогонку. Услышав шелест бегущей куницы, кабарожка насторожилась. Рассмотрев врага, она пустилась вскачь в противоположную сторону. Птицы, перелетая над кустами в рост человека, спешила она к знакомому пихтачу, надеясь укрыться в его непролазной чащобе. И хотя кабарга бегала значительно быстрее мингузы и прыгала выше и дальше, расстояние между ними после длительного преследования начало сокращаться. Изнемогая от усталости, кабарга спустилась в застывший ключ и забежала в ветровал. Здесь и настигла свою жертву мингуза. Будь кабарошка совершенно здоровой, может, и хватило бы у нее сил убежать от куницы, но недавняя болезнь истощила ее. Убив кабаргу и насытившись, мингуза с трудом затащила остатки жертвы под выворотень. 3 ночи ходила она к своей добыче, справиться с которой ей помогли каланки и вездесущие сойки. Недалеко от убежища мингузы, у самого ключа, стояла крохотная избушка охотника Усова. Около избушки виднелся лабаз, незатейливый помост из ряда жердей, закрепленный на деревьях. На лабазе охотник хранил хлеб, сахар, крупу и мясо. Рядом лежал мешок с высохшими шкурками белок и каланков. Просыпался Усов рано. Потемну ходил за водой на ключ, готовил к завтраку неизменную похлебку и крепкий чай. От избушки уходили вглубь леса путики, протоптанные в снегу тропы. На них были расставлены кулемки, замаскированные капканы. За день всех ловушек не обойти, да к этому и не стремился охотник. В кулемки попадали чаще всего каланки и норки, но иногда охотник вынимал из них и дорогую добычу — соболя. Добытых зверьков приносил в избушку, снимал с них шкурки, высушивал на провилках. Беличье мясо съедал сам, а тушки колонков разрубал пополам и клал в кулемки. Получалось у него, что колонки ловятся на колонков. Поначалу белок было много. Усов приносил их по два десятка в день, а затем их стало значительно меньше. Мингуза тоже любила белок. Да с некоторых пор охота на белку перестала быть удачливой. Редким стал этот обычный в этих местах зверек. Исчезли и кабарошки. Однажды, пересекая путик, Мингуза наткнулась на только что попавшего в кулемку колонка. Дурно пахнущее мускусом мясо рыжего зверька ее обычно не привлекало. Но на этот раз Мингуза была так голодна, что от колонка вскоре осталась только передняя часть, придавленная бревном кулемки. После этого случая Мингуза часто направлялась вдоль путика, если ее охота протекала неудачно. На путике всегда можно было утолить голод, если не попавшим в ловушку зверьком, то приманкой, которую Мингуза научилась вытаскивать из ловушек. Огорчению охотника не было предела. Он то ставил на Мингузу крупный капкан, то ходил по ее следам в надежде встретить и подстрелить нахального грабителя. Но каждый раз получалось так, что поставленный на Мингузу капкан спускали другие звери, а выследить и догнать куницу, ночной нарыск, который достигал 20 километров, было Усову не под силу. Как-то охотнику удалось подстрелить у самой тропы двух косуль. Подвесив их на дерево, он хотел приберечь добычу, но через неделю оказалось, что одна из кос изрядно изъедена куницей. Проклиная непрошенную гостью, Усов принес капкан, поставил его под початой косули и притрусил козьей шерстью. Чтобы куница не утащила за собой далеко капкан, он привязал к нему проволокой поленца. Отлежавшись после сытной трапезы, Мингуза направилась снова к косулям. Стояла тихая лунная ночь. Хорошо виднелся вчерашний след. Бесшумно прыгая с валежины на валежину, Мингуза пробиралась к чужой добыче. Вот и косули. Подвешенные за нижние сучки дерева, они были недоступны колонкам и волкам, но от медведей и куниц добычу не спрячешь. Легко взобравшись на дерево, Мингуза прыгнула на ту косулю, что поближе, и, повиснув на ней, принялась за ужин. Насытившись, она решила спрыгнуть прямо на землю и угодила задней лапой в капкан. Почувствовав под пятой железо, Мингуза молнией метнулась в сторону, но дужки капкана успели сомкнуться на одном из ее пальцев. Круто развернувшись, хищница с ожесточением накинулась на врага, но капкан держал крепко. Тогда Мингуза поползла, волоча его за собой. Выбившись из сил, она отдыхала на снегу, а затем снова продолжала ползти. Когда поленце застревало в валежнике, куница оборачивалась, в бешенстве грызла капкан и снова тащила его под косогор. Всю длинную ночь Мингуза не переставала бороться с ненавистным врагом. Ущемленный палец одеревенел и потерял чувствительность. Тогда Мингуза отгрызла его и поспешила скрыться в своем гнезде. Обойдя путь, Кусов решил проверить ловушку. Еще издали он увидел, что капкан утащен. Обрадованный охотник зашагал по следу Мингузы в надежде догнать и убить ее. Каково же было его огорчение, когда, спустившись по косогору, он нашел капкан с зажатым в нем пальцем куницы. Выведенный из терпения, Усов решил во что бы то ни стало выследить проклятую харзу. В один из февральских дней Усову посчастливилось найти берлогу и убить медведя. Прикрыв тушу еловым лапником, он развесил сверху стреляные гильзы и красные тряпочки для отпугивания хищных зверей. Вскоре на место удачной охоты Усова пришла Мингуза. Нисколько не испугавшись незнакомых предметов, она до отвала наелась медвежьего мяса и вернулась в гнездо. По ее пахнущим мясом следам к туше пришли еще две харзы и также изрядно полакомились. Усов, не подозревая о грабеже, не торопился проведать свою добычу, оставленную в лесу. А харзы до того обнаглели, что пировали не только ночью, но и днем. Снующие по лесу зверьки привлекли внимание кружившего в небе беркута. Орел снизился, и когда Менгуза вылезала из-под лапника, закрывавшего медведя, камнем упал на нее. Обычно беркут хватал свою жертву одной лапой за голову и, сжимая ей челюсти, не давал кусать себя. Но тут Менгуза успела увернуться, и первая хватка пришлась не по месту. Хотя беркут, сжав спину куницы когтями, стал быстро наносить ей сильные удары клювом по голове, Менгуза изловчилась и впилась зубами в орлиное крыло. Видя, что с куницей ему не совладать, орел хотел подняться в небо. Раскрыв свои метровые крылья, он взмахнул ими, но взлететь не смог. Правое крыло не повиновалось. А Менгуза все глубже и глубже вгрызалась в незащищенный орлиный бок, из которого лилась кровь. Беркут рвал клювом шкур куницы, судорожно хватая ее лапами, но ничего не мог поделать. Он терял кровь, а с ней и силы. Тем временем Менгуза добралась до его шеи, хрустнули позвонки и поникла гордая орлиная голова. Затем харза перекусила сухожилие на лапах побежденного врага и, выскользнув из его разжавшихся когтей, медленно побрела к своему гнезду. Молодым куницам, пришедшим ночью к месту сражения, мясо беркута показалось более вкусным, чем мерзлая медвежатина. И к утру от царя птиц осталась куча разбросанных на снегу перьев. Заканчивая зимний сезон охоты, Усов потерял всякую надежду застрелить или поймать Менгузу. Но однажды он увидел ее на дереве. Куница охотилась на белку. С быстротой птиц неслись звери по ветвям, перепрыгивая с дерева на дерево. Иногда белка бежала по земле или по толстым сучьям, и Менгуза едва не хватала ее за спину. Тогда белка прыгала на тонкие ветки, сгибавшиеся под тяжестью куницы, и уходила от страшного преследования. В пылу погони Менгуза несколько раз срывалась с молодых деревьев, падала без всякого вреда для себя на землю и снова настигала свою жертву. Перепрыгивая на далеко стоящую ольху, Менгуза не удержалась на слегка обледеневшем стволе и заскользила вниз, судорожно цепляясь когтями за кору. Один из сучьев ольхи, причудливо изогнувшись, образовал коварную развилку. В нее-то и попала шея куницы. Напрасно пыталась она высвободить голову. Исцарапав кору и вконец обессилев, Менгуза затихла. Вытянулась вдоль ствола и закоченела, словно кем-то повешенная за свои воровские дела. Долго рассматривал Усов куницу. Вынув топор, он срубил ольху, положил окоченевшую Менгузу в рюкзак и направился к избушке. Шагая потемневшим лесом, Зверолов подумал: и со зверем приключаются несчастные случаи.
Рассказ Всеволода Сысоева «Древесный разбойник» читала артистка Марина Кунцевич. Над программой работали автор и ведущая Алена Эльфман, режиссер Ирина Светенок.
Ее открывали смелостью и доблестью. Ее обживали упорством и мужеством. Она укреплялась надеждой и любовью. На ней живут дальневосточные люди. Земля первопроходцев –